Только истина спасает душу человека, это уже совершенно ясно. Душа притягивает Божественный Дух, но и земной Дух. Вот здесь большая проблема, потому и образуется, что душа смотрит на небесах, что творится, а также черпает из подсознательного мира нашего, нашей организации и подсознательного мира Земли. Поэтому так сложно человеку продвигаться вперед, потому что принимает вообще все потоки, которые вообще существуют во Вселенной. Человек – это всекосмическое существо, потому он должен реагировать вообще на все. А то, что мы не воспринимаем, это уже наша проблема, проблема нашего развития и так далее. Но в основном, доктор подчеркивает почти во всех лекциях, что человек – это вселенское существо. Притекают со всех точек Вселенной, со всех, самых отдаленных точек, как физических, пространственных, так и душевно-духовных. Поэтому так сложно понять, что есть человек, кто есть человек. Только в конце вулкана. Там может человек опять охватить все значение человека, разумеется, конкретно. В общем, мы и сейчас можем сказать, что человек – это космос, микрокосмос, но это абстрактное, да, это нас уже не удовлетворяет. Потому доктор начинает конкретно описывать, как мы связаны с небесными мирами. Это очень значительная, драгоценная эта тема, дорогие мои, потому что мы должны не только услышать, не только, ну, я не хочу механически, но не только поверхностно знать, но когда нам говорит из духовной науки доктор, что уже голова человека живет в третьей иерархии, а добавочно к этому, что вообще голова принимает весь звездный мир, мы должны прийти к восприятию. Вот тогда действительно начинается восприятие душевного богатства именно человека. И осознать все потоки космических уже после 20-го столетия совершенно меняется, меняется метод. Дорогие мои, дело в том, что человек не поспевает эволюции, развитии. Духовные существа, мы же знаем, мы должны предположить, да, что духовные существа, они живые существа, они развиваются, идут вперед. У них стремительная эволюция, стремительная. Они очень быстро развиваются, и невозможно человеку понять, как это возможно, так быстро развиваться. И мы должны поспевать этому всему. Поэтому посылается духовная наука. Но духовная наука, дорогие мои, нам посылает такой импульс, который никогда не было до 20-го столетия. И это особенно утрудняет для восприятия, потому что это совершенно нечто новое. И это новое есть наше мышление. Наше не только рассудочное мышление, но и космическое мышление. Этого не было. Не было самостоятельного восприятия, самостоятельного воспроизведения космических мыслей и вообще мыслей. Самостоятельных, разумеется. Была инспирация, была имагинация, была и интуиция. Мы жили, но это не развивало нашу самостоятельность. Да? Как это, я думаю, что вы это хорошо понимаете. В основном до 20-го столетия было руководство. И теперь все отступили. Отступились все. Уже небесные существа нам не помогают. Отсюда и такая анархия. Отсюда и такая разрушительная сила. С другой стороны, подступает еще сильнее Ариман. До этого он не мог подойти к нам так близко. Как это было? Это было до 15-го, до 18-го столетия, включительно даже 19-го столетия. Ариман не мог подойти к нам так близко. Влезть, извините, в душу этого Ариман не мог. А сейчас он не только старается охватить все наши разумные эти способности, но старается, очень старается и борется за то, чтобы овладеть нашим подяной стихией. воздушной стихии и огненной стихии. И постепенно подкрадывается. Духовная наука предупреждает. Это пророческая наука. Разумеется, охватывает прошлое, но захватывает и, разумеется, великое будущее. Почему? Потому что человек вообще все космическое существо. Мы же более-менее согласны с этим. Значит, в нас присутствует все прошедшее и все будущее. Вот о будущем потому имеем право и услышать, и познать, и воспринять, а потом и воплотить. Поэтому мы уже заранее должны знать, вы знаете, дорогие мои, самое удивительное, самое драгоценное, то, что происходит вокруг нас, это то, что когда мы слышим, даже механически, совершенно поверхностно, но мы слышим истину, все, заканчивается. Эта истина входит в нас, работает, работает внутри, и подсознание потом выдает все эти способности, то есть все эти мыслительные глубины, как нашу собственность. Вот в этом великая тайна. И это эзотерически мало кто знает. Иногда можно сказать, зачем вы читаете это высшее посвящение, где вам добраться до этого? Нет, дорогие мои, мы должны услышать абсолютную истину. Это гарантия того, что со временем, не в этой инкарнации, так в следующей или через три инкарнации, все равно до нашей души добирается небесная истина. Потому что душа вообще воспринимает все космическое и все земное, и подземное все. Потому мы универсальные существа. У нас ничего нет одностороннего, дорогие мои. Мы вообще все охватываем. Вообще можем все познать. В чем это проявляется? Проявляется в человечестве. Часть человечества проявляет какую-то одну часть. Например, музыканты, потом там живописцы, там перечитать все специальности. И приходит время, когда все охватывает. Человеческое сознание будет охватывать и музыку, и архитектуру, и поэзию, и вообще философию, и науку. Вообще все может вместить. Со временем, разумеется. Если кто этому не верит, я напомню. Элементарно. Вы боги. Как может быть, да, сколько раз я подхожу к этой идее, как может быть Бог без слуха? Ну, это же смешно, да? Бог, который не воспринимает Пушкина, да? Как это можно, чтобы творчество, стихотворное творчество не воспринимается? Да? Человек способен на все, на все восприятия. И причем все цвета несчастья может человек воспринять. Поэтому все зло, все добро живет в человеке. В чем же дело? Золотое единственное слово – уравновешивание. Мы должны уравновесить все отрицательное, все доброе и провести уже миссию Михаила, миссию Спасителя. Вот в этом наша священная задача, дорогие мои. С одной стороны, мы говорим, что мы можем на все реагировать, все понимать, все вместить, все воплощать, но в равновесии мы должны держать. То есть мы подходим к тому, как это проявляется в общем мировом творчестве. Отец все уравновешивает. Вот это идея. Когда говорится «я» и «отец» одно, подразумевается здесь, разумеется, глубочайшая эзотерическая мысль. И проявляется это в том, что абсолютно все знание, это значит абсолютно привести все в равновесие. Это уже понимал очень хорошо Яков Демме, который сказал, что в человечестве работает семь великих сил. Они работают, и эти семь великих сил, они находятся в равновесии, когда они расходятся, вот рождается добро и зло, все цвета несчастья, все цвета радости. В совокупности все это мы должны привести в равновесие. Через познание, разумеется. Потому говорится, познать добро и зло. Познание зла и познание добра, это нам предписано. Почему? Потому что человек это творчество Троицы, дорогие мои. Это мало кто знает. И те, которые это услышали, воспринять это уже колоссально трудно, я понимаю. Но мы же мысль должны понять. Вот мы слышим, вы боги, дела, которые я творю, иди сотворю. Когда нам это было сказано? Человек даже не может представить, что это может Бог сказать человеку. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, и более того. Это уже не может уместить в материалистический ум. Да? Поэтому мы постепенно постигаем истину, расширяем кругозор истины, расширяем нашу душевную жизнь. И душевная жизнь может охватить все человечество, вообще все знание и вообще весь звездный мир. Это удивительно. Но должно прийти время, когда человек конкретно сможет это уже воспринять. И потом поверить каждому слову, сказанному в Евангелии. Да? Как первая глава, как заканчивается. «Отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к человеку», то есть к Сыну Человеческому. Вся небесная открывается тайна, и мы должны знать, с одной стороны, что человек – это универсальное существо. А постепенно подойти к этому, это очень трудно, понадобится очень многие годы, века, тысячелетия и планетарной эволюции. Вот здесь наша скромность. Мы никуда не спешим, а если поспешим, ничего у нас не получится, разумеется. Нам сейчас подается мировоззрение. Вы должны очень точно знать, а каково это мировоззрение? Этого мировоззрения вообще не существовало, и мы должны конкретно подойти. Это одно, что в общем не было. Этого мировоззрения не было. Да, хорошо, поняли. А в чем конкретно? Почему не было? Не было в том отношении, что человек должен воспринять и пережить как самостоятельное свое собственное качество. Отныне начинается такое познание, где человек идентичен своему познанию. Этого никогда не было. Люди воспринимали ангелов, архангелов, жили в них, но присвоить качество ангелов, это начинается только с эпохи души. С эпохи души сознательной, когда отступает величайший правитель человечества, величайший правитель разума космоса. Это Михаил. Мы должны благоговейно подойти к этому пониманию, понятию, к этой действительности, что человечеством правит уже святой Михаил. Это совершенно другое правление, правление, которое не касается нашей воли. Это удивительное правление. Не касаться человеку и в то же самое время править космическим разумом и через космический разум воздействовать на душу сознательную. Человек должен осознать, должен воспринять, вернее, должен полюбить то, что подает Михаил. А без любви, без принятия, без восхищения это не получится. А это уже требует нашего собственного развития, разумеется. Да? Поэтому так трудно человеку подойти, но со временем. И как доктор обнадеживает нас, через несколько столетий очень много людей смогут подойти, но сейчас требуется, именно требуется, чтобы малое количество людей смогли бы осознать и первыми подойти к этой истине, первыми воспринять весть Михаила. В чем оно заключается, об этом мы как раз и сегодня хотим поговорить, потому что вот-вот уже эпоха Михаила вообще наступила после 29 сентября. Да? Мы в сущности находимся уже в аду, я имею в виду. Да? Правление Гавриила заканчивается и начинается правление Михаила. Но это второстепенно. Всем человечеством и на все будущие века уже правит Михаил. Почему? Потому что он должен внести самое значительное, самое драгоценное для нас это свободное постижение. Вот ты сам, понимаешь или нет, ты сам, вот тебе не сказали, что 9 сегодня это шедевр. Нет, я не знаю. Вот я слушаю, и я сам понимаю или не понимаю. Я сам воспринимаю или не воспринимаю. Вот такая эпоха настала. Значит, то, что мы совершенно самостоятельно можем и воспринять, и оценить, а потом уже принять или отклонить, это уже из свободы, из свободного постижения. Это очень важно, потому что в этом и развивается человек. Потому и создали человека, всеохватывающим сознанием своим. И сейчас раскрывается именно это всеохватывающий разум. И правитель этого разума является Михаил. Конкретно. Дело в том, дорогие мои, что Человек сейчас, я имею в виду, разумеется, в сущности с 19-20 столетия, это середина 19 столетия, все великие композиторы, писатели и так далее, художники, все они уже проявились. Все шедевры уже налицо. Больше мы не ожидаем таких откровений таким образом, как это было до. Теперь уже совершенно новое начинается, это новое, совершенное, самостоятельное. Это очень трудно. К этому надо еще дорасти. Мы можем сказать, вот почему и доктор, и вообще воспринимать то, что Леонардо рисовал, сам Леонардо удивлялся. Почему удивлялся? Гёте говорит, и все великие писатели, и поэт Пушкин, то самое, я не пишу. Кто-то диктует, я потом списываю эту диктовку. Почему? Потому что не было задействовано индивидуальное постижение божественных тайн. А сейчас все, нет инспирации. Ты сам, что можешь? Вот ты сам. Человеческое – это невозможно. Значит, включается божественное. Поэтому удивительно правильно говорит доктор о Михаиле. Михаил вообще не соприкасается с землей. Ему чуждо все земное. И он приносит только космическое. Разум космический, воля космическая, чувство космическое. Совершенно чистое от земли. А это для человека очень трудно, потому что а человек говорил, что человек это земля, это прах, это приходящее, и человек привык. Такова у него самооценка. Это ложная самооценка, мы должны сменить это и сказать, человек это совершенно божественное существо, ничего земного в нем нет, вообще ничего приходящего в нем нет. Это трудно, но это он должен услышать уже. Человек уже слышит из духовной науки. В нашей беседе это частный случай, это как, можно сказать, как лейтмотив, что человек это божественное существо. И он может понять не только все царства трех иерархий, но и Троицу может познать непосредственно. И здесь сменяется древний догмат совершенно новым. А это говорит о том, что был великий догмат о Троице. Отец, Сын, Святой Дух, поклоняйся, смирись и так далее. Это все было верховное знание, церковное верховное знание и правильно было. Католическое и все другие вероисповедания говорили о Троице, что существует Отец, Сын и Святой Дух. Но говорили, что познать это совершенно невозможно. Надо поклоняться, надо принять на веру, и вера есть самое драгоценное, что есть у человека. Нечто совершенно новое и очень смелое звучит о том, что нам уже недостаточно принять Троицу как догмат. Мы говорим, что эту Троицу можно познавать. Значит, Троица есть носитель мировоззрения, мировоззрение Святого Духа. Это совершенно новое, дорогие мои, для человека вообще. Сейчас, ну, ладно, в общем, новое, для всех новое. Мировоззрение о Святом Духе. Вот философия Святого, вот чтобы ясно было, философия Святого Духа. Это совсем новое. Философия мировоззрения Сына и мировоззрение Отца. Уже не догмат Троицы, а дифференциация. О чем говорит Святой Дух конкретно? Что принес Христос конкретно? То есть в относительном мировоззрении, относительно прекрасного, относительно волевой части и так далее. Да? И это и совершенно новое. И духовная наука раскрывает именно все эти способности, возможности, и все это сокровище раскрывает и дает нам возможность познавать. То есть время познания настало. И когда люди не хотят познавать, значит они будут отставать. Отставание зависит от того, именно человек захочет или нет познавать, вообще познавать мир. Вот люди, которые интересуются музыкой, они познают, вот это самое драгоценное. Ты очень хорошо должен знать Чайковского, симфонии, Бетховена, Вагнера, Рихарда Штрауса и так далее, и так далее. Конкретно познавать, восхищаться, вместить в свою душу. Душа должна обогащаться конкретными познаваниями. Это эпоха такая. Потому предсуществовала такая удивительная эпоха Ренессанса, где великие композиторы и так далее, великие писатели, художники, они проявляли, а мы воспринимали. Теперь все это закрывается, и теперь все это от себя. Человек должен сам раскрыть в себе. Это не скромность, нет, это не нескромность. Да? Человек сам должен родить в себе Бетховена, Вагнера, Чайковского, перечитайте всех великих людей. От себя ты должен, как свое собственное достояние, свой собственный мир, драгоценный мир. Это, разумеется, это очень трудно. Наука в этом нам не поможет, потому что наука, вот как бы со стороны, если посмотреть на науку, как бы очень универсально, там звездный мир, там галактики, столько-то световых лет и так далее, это все пыль, дорогие мои. Наука ничего не может познать, кроме мертвой материи. Все. Смерть, тление и то, что касается материи, бездуховного, бездушевного, просто сухое, все. Вот это может познать наука. А то, что касается душевности, никакого подхода у науки нет. Потому что наука вообще отрицает душу. Как может познать наука, когда отрицает душу, отрицает дух, отрицает вечность, отрицает предсуществование? Что, когда отрицает, тогда ее не познают, правильно? Это несостоятельность, это неумение познать мир, познать реальность. Об этом говорит. А человек не может остановиться на догматике, научной догматике, не принимать. В сущности, человек уже давно повернул от науки. Наука ничего не дает. Наука дает только знание механики, знание чисто физического. А человек же это не чисто физическое. Уже больно, да? Боль не может познать наука. Куда же еще дальше? Что такое радость? Наука вообще, это фантазии. А что, не может познать? Потому что наука не знает, что такое душа. Посмотри, это, простите меня, это урод. Это ариманический урод, наука. И одурачивает людей. Потому что когда-то придет время, когда человек познает, что такое душа, что какие-то атомы, какие-то молекулы, они создают конфигурацию. Это все, простите меня, грубое слово, это все глупость. И более того, это мерзость, все, это ложь, это неправда, мягко говоря, потому что это внушение Аримана. А Ариман ничего хорошего не даст. Ариман полностью завладел наукой, и кроме лжи, а ложь что такое? Изучает материю, правильно, но это материя, это тление, это смерть, это ничего, это ничто, это пыль, все. Небо и земля пройдут, вот об этом говорит. Вот то, что познает наука. То, что пройдет, и ничего не останется. А слова Спасителя останутся. Одним словом, дорогие мои, и это замечательно, что антропософия звучит, то есть правильно звучит антропософия, душевная софия. Антропос – это человек, душевный человек. Гаист – это дух человека. Поэтому мировоззрение, я говорю, я помню, что это я вам говорил, но сейчас к слову хорошо подходит, это потом я говорю, что душевное мировоззрение, вот что, чего не хватает человечеству и что действительно рождается. А когда рождается мировоззрение души, то душа уже охватывает всю Вселенную, всего человека, и Землю, и все под Землей, и центр Земли, и все вообще. Это удивительное мировоззрение, мировоззрение именно Святой Троицы. Пойдите, скажите физику или человека науки. Познать Троицу, познать ангела. Ирония, смех и еще оскорбление. Больше ничего от них. Несостоятельность. Поэтому мизерная даже не может познать наука. Несостоятельность, потому что отрицает живое существо человека. Человек это живое существо. Живая душа и потом дух. Потом возвещается, это качество духа, там идет сам дух, жизненный дух, дух человека, это совершенно невероятная сказка для них, да? Поэтому мы не должны ждать от науки чего-либо положительного. Наука познает, наука приносит разрушение. И когда говорится, небо и земля придут, Это разрушение, это рук дел именно наука. Это наука будет разрушать все. В пыль превращает именно наука. Со своей энтропией и со своими разрушительными техническими прогрессами. А мы должны заниматься именно антропос, душевным мировоззрением, чтобы подойти постепенно к духовному. Потому что дух отражает свое существо в душевной жизни. И когда мы познаем душевность, мы постепенно подойдем и к познанию духа. Познание духа – это очень сложно, трудно, потому что из эзотерического мы должны сказать, что душа – это отражатель духовной жизни. А сущность духа не имеет ничего, то, что проявляется в пространстве, то, что можно из земли познать. Поэтому постепенно подступает ясновидческое, нечто ясновидческое. Мы должны раскрыть в себе ясновидческие способности. Земное сознание, дневное сознание уже не может дать человеку что-либо для прогресса его развития. Ничего не может. Поэтому подступает постепенно ясновидческое. Первая ступень – это имагинативное ясновидение, потом подойдет инспиративное и подключительное. Вот это именно начало этого великого вознесения души и наступает сейчас. В 20-м столетии отцы, которые не захотят изучить антропософию, они будут познавать мертвое, и в конце концов доктор говорит, что это очень опасно, потому что душа может умереть. Подает пищу, душа может вообще отступить. И это, об этом говорит доктор, даже в средневековье, в тайных мистериальных школах учили, как добиваться бессмертия. То есть бессмертие не так, что вот есть, и мы потом перейдем в духовных мирах в бессмертие. Доктор говорит, дорогие мои, ничего подобного не произойдет. Мы здесь должны приобрести, мы должны добираться до восприятия и принятия именно вечности. Бесконечность и вечность – это не так, что вот что-то лежит, пойдешь и возьмешь. Ты сам должен доразвиться. Это вот тогда постепенно человек потеряет. И человек вообще на Земле потеряет в мировоззрении вечности, а потом саму вечность теряет. Это слова доктора. Я не могу это от себя говорить, не имею права. Поэтому утешитель говорит, если человек не изучает, в чем заключается именно вечность, бесконечность, прекрасная, истинная, постепенно отойдет от этого, и душа человека теряет все это. А когда душа теряет все это, то он становится землей. Так что здесь включается именно самое значительное слово – борьба. Бороться надо за бессмертие. Это нечто очень странное, но это реальность. Мы должны бороться, приобрести вечность, приобрести бесконечность. Тогда это будет наша собственная бесконечность. Ангелы также, они добрались до вечности. Они живут в бесконечности. Но ты должен доразвиться до этого. И человек... Но человек это может, дорогие, потому что уже от начала сказано. Царство Небесное внутри нас есть. Это Евангелие от Матфея. Более того, 5 глава, я бы часто говорил, потому что это опорные наши мысли, дорогие мои. Мы должны опереться. Мы должны стать совершенными, как совершенный Отец Небесный. 5 глава заканчивается этим словом, Евангелие от Матфея. Значит, мы можем это? Да. Нам говорится это, потому что мы можем. Тогда все возможности раскрываются перед нами. Значит, от нас требуется активность. Если человек не хочет познать свою собственную душу, не хочет познать истину о себе, то никто не поможет. Значит, все должно быть правильно познано, чтобы активность наша не слабела. Главное, если мы активны, значит, мы идем правильным образом. Но активность правильным образом настраивается только исходя из духовной науки. Дорогие мои, вы хорошо знаете, что духовная наука, мы иногда по-другому говорим, Святой Дух. Наука от Святого Духа. Святой Дух посылается, для самостоятельного познания, а Святой Дух из Троицы, значит, наше познание поднимается до Троицы. Более конкретно, уже, разумеется, общими словами легко это обрисовывать, но конкретно, значит, это уже трудно. Так же трудно, как когда человек нет слуха, не может оценить Вагнера музыка, не может оценить полифонию Баха, и до этого, и после. Трудно, да? Вот так же все трудно. И надо, разумеется, нам постараться очень сильно. А это зависит от того, как мы раскроем себя. Для этого подарится нам первое Евангелие, второе – духовная наука, и третье – все царство искусства. Без искусства мы никак не сможем развиваться. Потому что в искусстве притекает небесное, сочетается с земным. Мы это говорим. Значит, мы уже привыкаем к небесному откровению. Мы знаем что-то о небесном. Когда удивительная музыка звучит, да, удивительная поэзия раскрывается, живопись. Мы приобщаемся, конкретно приобщаемся к вечности. Теперь еще возвышается все это. И ради этого подступает универсальное мировоззрение. Вы меня простите. Поэтому удивительное мировоззрение, дорогие мои. Мы первые проходцы, мы пионеры в этом. Откровение Святого Духа гласит. Разумеется, очень трудно. Человек там не понимает пятую симфонию Бетховена, пятую симфонию Чайковского, здесь требуется, чтобы познать тайну Святой Троицы, тайну Святого Духа, тайну Духа. Да, я хорошо понимаю. Но, как мы сказали, это мы должны всегда помнить. Нам возвещается, потому что мы можем все услышать, все понять, все воплотить, все присвоить. Поэтому нам сказано сейчас же, как и в первом столетии, было сказано вообще все. Царство Небесное, внутреннее воспоследствие, дела, которые я творю, ты сотворишь, и Евангелие, 14 глава, 16 глава, удивительное пророчество о душевных способностях человека. Да? Так, это, разумеется, все более не менее хорошие слова, общие слова, а конкретно подойти к этому, вот это уже очень интересно. Мы должны хорошо знать, что человек состоит из стихии тепла, воздуха, воды. И потом минеральное царство живет в человеке. Я уже, разумеется, говорю о сознании 20-го столетия. Да? До этого то, что было, это было смещение небесной с земной. Это одно дело. Но сейчас мы должны познать, из какой конституции мы состоим. Все четыре стихии находятся в нас. Стихия тепла, воздуха, воды. В этом принимают участие божественные духовные существа. А что касается минерального царства в нас, здесь не могут подойти даже высшие духовные существа. Имейте в виду, я касаюсь сознательного процесса. От сознательно нас живет вся небесная иерархия. Об этом не речь. Мы сейчас говорим об эпохе Михаила, эпоха души сознательной. В душе сознательной не присутствует. Мы же очень можем просто сказать, понять. Если в душе сознательной проникает луч ангела, тогда все приняли бы ангела. А наука вообще отрицает все душевное и небесное. Да почему? Потому что в душе сознательной не доходит этот луч божественный. А вот наступает эпоха души сознательной, где нам из духовной науки говорят, что существует царство тепла, царство воздуха, воды. И тут же духовная наука говорит, что в этих царствах присутствуют небесные божественные существа. Но в материальном, в минеральном царстве они не имеют никакого доступа. Имея минеральное царство в себе, здесь мы никак не можем подойти к ангелам, к архангелам и так далее. Минеральное царство полностью оторвано от инспирации и вообще от восприятия душевно-божественного мира. Потому и человек материалист, его сознание оформлено минерально и отрицает все. Это совершенно логично, правильно. Человек науки или любой человек, атеист, да, кто такой атеист? Атеист – человек в душе, который царит только минеральное. Минеральное царство полностью отрицает. Минеральное царство – это смерть в человеке. И полностью отрицает все небесное, все сверхъестественное, так скажем, да? Потому что минеральное вообще не касается. И в минеральное царство не имеет никакого доступа. Мы должны очень хорошо осознать, потому что мы должны все познать, дорогие мои. Где мы находимся? Как мы находимся? Почему так происходит? Если мы остановимся на минеральном царстве и примем только минеральное, посмотрите, что происходит. Я говорю о сознательности. Если наша душа сознательно принимает только минеральные процессы, здесь не просвечивает ничего сверхъестественного, ничего ангельского, архангельского и так далее, да? Здесь все перекрыто. Отсюда и рождается материалистическое сознание. Вот человек говорит, я не знаю духовную, я не касаюсь. Вообще, существует или нет ангел, я это не знаю. Что в нем говорит? Кто в нем говорит? Минеральная субстанция. Когда человек воспринимает в душе сознательно только минеральное, а это усиливалось, эта тенденция. И с 20-го столетия уже вообще в душу вошла, центральное место занимает минеральное царство. Сознание, говорит. Это вы вокруг прекрасно видите. Потому и существует материализм со своим атеизмом. Мы должны эзотерически правильно понять. Это потому, что в сознании имеет доступ только минерал. Да, атомы присутствуют. Потому они говорят об атомическом мировоззрении. И это совершенно естественно. Мы это должны хорошо понимать. Что не воспринимает душа? Душа не воспринимает мировоззрение воды, мировоззрение воздуха и качественность тепла. Вот когда в сознании просочет субстанции огня, человек будет говорить, что небесный, первый ярко, разумеется, существует вообще серафим, будет говорить о небесном. Когда это все перекрыто, благодаря тому, вот это я хочу особенно подчеркнуть, потому что когда царит в сознании минеральная субстанция, человек подвержен материализму. Отсюда материализм, и отсюда отрицание всего нематериального, сверхъестественного, сверхматериального. Мы эзотерически совершенно хорошо понимаем все это. Душа не имеет доступа, когда только принимает материальное. Значит, душа должна раскрыться к божественному духовному. Да? Вот потому существует антропософия. В антропософии протекают импульсы из духовных миров. И только из духовных миров. Ничего там материального нет. Потому и доктор говорит, что Михаил вообще не соприкасается с материальным. Своей ногой даже не касается земли. Чтобы принести человеку только чисто душевно-духовное. Только божественное, душевно-духовное. Потому он и является правителем человечества 20-го столетия. 20-го столетия начинается эпоха свободы. Это самая страшная эпоха, дорогие мои. Это не просто прекрасно, что все может быть свободным, совершенно свободным лицемерным порядком и вообще оторваться раз навсегда от реальности. Это время очень серьезное. И мы стоим перед выбором, принимаем или нет весть Михаила, или не хотим принять, тогда мы принимаем инспирацию Люцифера и Аримана. То есть постепенно отходит от нас все душевное, остается в нас только минеральное. А минеральное имеет свою психологию, свою философию и свою силу разрушения. Потом сказано, небо и земля придут, разрушение в пыль превратится. Что превратило это все? Ариман и Люцифер превратили это все. Само собой материя не улетучивается. Поэтому мы хорошо оцениваем ситуацию, серьезную ситуацию. До трагического доходит, да. Но с другой стороны, мы должны точно знать, в чем заключается истина, правда. То есть реальность. Реальность. С одной стороны, ариманическая очень сильная агрессия. И с другой стороны, равновешивающая сила Михаила. Ну, вы понимаете, когда мне все это говорим, тогда мы имеем право сказать, что без Михаила мы ничего не можем сделать. Мы не сможем привести в равновесие без Михаила. Не хочет человек Михаил, значит, он не сможет уравновесить люциферскую и арианскую, и тогда они сожрут человека, вообще уничтожат человека. То есть мы касаемся реальности. А в реальности есть только борьба. Борьба против Михаила. И борьба Михаила против Аримана и Люцифера. Мы в борьбе включены, чтобы мы приобрели бы свободу. Эта свобода была бы нашим достоянием. Вот суть в чем. Если нам преподнесут свободу, это не будет свобода, дорогие мои. Это будет пассивное отношение, небожественное. Где мы можем видеть ангела, который пассивно принимает небесные радости? Он сам добивается всего. И также человек должен бороться, добиваться, как и знание. Когда мы экзамены сдаем, как мы сдаем? Мы изучаем все, идем, и потом сдаем экзамены. Или не сдаем экзамены. Да? А буквально то же самое во всем. Мы должны принять миссию Михаила, о котором говорит правитель разума космоса. Значит, мы должны принять разум космоса. Почему? Это очень интересно. Потому что носителем разума космоса не являются иерархические существа, которые находятся внутри нас. Только Михаил приносит нам именно ясность мысли, светозарное мышление. И только это может противопоставить человек, противопоставить Ариману, который вносит разум, и до него эти божественные существа, начиная от Яхве и всех остальных существ, они не могут противопоставить что-либо Ариману. Ариман носит рассудочное мышление, и у божественных существ нет никаких возможностей противопоставить этому. Только Михаил может своим космическим разумом уравновесить вот тот разум, который приносит Ариман. Вот весь эзотерический секрет в этом, дорогие. То есть Ариман приносит такое оружие, против которого не имеют эти небесные существа, которые раньше правили человечеством. И только Михаил приносит космический разум. Этот космический разум может противопоставить против ариманского разума. Ариман носит разум, разрушительный разум, и он уничтожит человека, если не противопоставить этому именно космического разума Михаила. И сами, по сути, дорогие, мы говорим о реальности. Вот реальная ситуация такова. Это великий драматизм, да, доходящий до трагизма, да, но это есть единственная реальность. В конце пророческие слова «небо и земля пройдут». Почему они пройдут? Все рассыпется в прах. Почему? Это зло разрушит. Это Ариман разрушит. Это его разум, рассудочное мышление разрушит все. А миссия Михаила принести космический разум, который выстоит, сможет уравновесить все и провести божественное. Это великая миссия доктора. Доктор должен обрисовать всю реальность, нашу реальность. И, разумеется, реинкарнации дают нам возможность осуществить. Против реинкарнации борется Ариман. Ариман никак не хочет в психологии впустить эту великую идею. Научный человек наотрез отказывается от реинкарнации. И что я хотел сказать, что очень смешно, но допускает вечность, но после смерти. А до рождения, то, что человек был в вечности, это хочет отрицать. То есть убрать весь фундамент нашего развития. И Ариман старается полностью убрать все прошлое и от настоящего идти к будущему. Да. Поэтому Михаил борется и приносит нам идею реинкарнации совершенно правильным образом. И человек должен очень глубоко осознать. Знаете, как я хотел бы сказать? Человек должен воспринять, вот как мы воспринимаем музыку, да, как живую, как поэзию воспринимать, должен вот так воспринять идею реинкарнации, тогда в нем рождается благоговение перед вот этим мировоззрением. Священный трепет перед идеей реинкарнации. Это не мои слова, это слова доктора. Мы должны восхищаться идеей реинкарнации, что мы жили до рождения, и не в прах превращается наша жизнь после смерти. Как мы живем в вечности, так и мы жили в вечности до рождения. До рождения мы были в небесах, живые существа, пришли, прошли эту эпоху и войдем опять в вечность. Эта идея реинкарнации должна у нас именно возгореться как священный трепет, как благоговение перед великой идеей. Идея реинкарнации. Значит, не просто вот, да, я принимаю реинкарнацию, все хорошо. Нет, это то, вот в кинофильмах сейчас очень часто говорят актеры. Это тривиальное такое понимание. Мы должны благоговеть перед этим. Это великое слово. Да. До рождения существования предэкзистенции. До рождения человек жил и обрел свой опыт. Как в небесах, так и на земле. Это очень важная идея. Мы должны иметь, как я сказал, благоговение и то, что говорит священный трепет перед идеей реинкарнации. До рождения и после смерти. Это самое значительное. Это есть, почему? Потому что здесь звучит вечность. Здесь звучит конкретно бесконечность. Разумеется, Ариман этого не хочет. Ариман хочет разрушить все, превратить все в пир, и небо и земля не достигнет своего. Но к этому времени человек будет уже давно, уже спасен будет. Хорошо разбираться и достигнет именно ясновидческой способности. Пятая культура – это культура разума, культура сознательного развития. А в шестой культуре все мы должны иметь уже ясновидение. Это будет норма, как сейчас норма, дневное, бодственное ясновидение. Это сознание. Значит, мы подходим к шестой культуре с ясновидческими способностями. Уже то, что у нас есть чистый разум. Разум, который совершенно самостоятельен от физических, биологических процессов, это уже начало чистейшей имагинации. Это ясновидческие способности. Вообще мышление, я говорю не земное мышление, а вообще мышление, мышление Михаила, это уже ясновидческое. Нечто ясновидческое. И поэтому люди, которые уже действительно развиваются, они познают, они понимают, что мышление – это ясновидческие способности. И развиваться из духовной науки, развить самостоятельное мышление, это развить самостоятельно именно ясновидческие способности. Ну, кто хочет понять, тот пусть понимает. А нет, это не наше дело. Наше дело сказать правду, истину, разъяснить человеку. И там появляется, хочет или не хочет человек, готов к этому или не готов. Человек, который не готов воспринять Вагнера, сколько хочешь говорить, дай слушать, не может подойти к этому. Значит, надо подождать. Да? Мы верим, дорогие мои, и глубоко понимаем, что человек это бесконечное существо. Если не понимает сейчас, поймет через 3-4 инкарнации. Потом дается время, значит, здесь тоже идет великая борьба. И альтернатива всегда существует. Это не так, что вот раз навсегда спасется все человечество. Нет, доктор говорит, это не будет так. Активная наша воля решит все. Поэтому уже более конкретно, это всегда, когда подходим к конкретике, это всегда очень трудно для осуществления, разумеется, но мы, как мы сказали, мы должны это услышать, понять, познать, а потом уже непременно осуществить. Когда мы принимаем, дорогие мои, идею реинкарнации, непременно придет время, когда эта реинкарнация будет реальностью. Практически вы вспомните какие-то эпизоды, разумеется, сперва из прошлой жизни. Да? Ну, так получится, что в следующей инкарнации каждый из вас непременно вспомнит реинкарнации до 35-летнего возраста. Это не индульгенция, дорогие мои. Это не блажь. Я говорю совершенно реально. До 35-летнего возраста человек будет, если мы сейчас правильно пройдем эту инкарнацию, то есть очень сильно воспримем идею реинкарнации, более сильно изучим духовную науку, непременно до 35 лет, даже до 25 лет, до 30 лет, мы сможем восстановить в памяти нашу прошлую жизнь. Это непременно наступит. Непременно. И вспомним, вот какие-то годы мы были встречались с этим человеком, имели общение и так далее. Более конкретно все. Более конкретно. А потом раскроются все инкарнации. Сперва раскроются в общем, а потом уже идет дифференциация. Общий охват. Сколько инкарнаций прошло? Это тоже нам может наступить. А потом уже постепенно. Вот тогда ты был художником. Потом ты был... Хотел плохое слово сказать. Но тогда ты был таким-то негодяем. Там такой-то инкарнации ты был лжецом. А потом постепенно улучшается качество, улучшается и оказывается, ты в какой-то инкарнации был даже святым. Понимаете? Человек же совершенное существо. Проявляется во всех направлениях. И развивается, к совершенству развивается. Почему? Вы меня простите, я всегда вспоминаю слова Франциска Ассизского. Вы сейчас вспомните, ну, извините меня, потому что к слову это, когда подходит, пристал один ученик Франциска Ассизского. Почему тебя Бог избрал? Почему тебя избрал? А почему меня не избрал? Обернулся Франциск Ассизского, потому что я самый грешный человек. Вот почему меня избрал Бог. А он опешил. Как? Вот так. Избрал самого-самого недостойного. Чтобы во мне родился бы самое огромное смирение и благодарность. И так как я благодарен Богу, ты не можешь, потому что ты не чувствуешь себя негодяем. Понимаете, вот какой парадокс. Идея реинкарнации все гармонизирует. В одной жизни мы очень много лгали, в следующей жизни что-то построили, в следующей жизни постепенно улучшается карма, дорогие мои. Это же элементарно можно понять, да? Не все же инкарнации под лицом жить, дорогие мои, это же просто глупо, да? А я наоборот скажу вам, дорогие мои. Когда в человеке раскрывается божественное сознание, тогда человек вообще не помнит, что-либо нарушал когда-либо или нет. Все в божественном совершенстве проходит у него. И эти слова тоже звучат в беседе с одним святым, когда святой терпел 40 лет, потом терпение потерял и закричал: «Господи, где ты находишься? Я 40 лет тебя ищу!» Обернулся и Господь говорит: «Я 40 лет тебя жду, когда ты меня увидишь!» Да. И в слезах, и в раскаянии, да, это все потом уже. Но дело в том, что когда человек раскрывает в себе чисто божественное сознание, это божественное сознание не касается времени, дорогие мои, не касается приходящего. Здесь дело не, простите меня, здесь дело не в тупости и в памяти, а дело в том, что когда ты соприкасаешься с бесконечным, это бесконечное вообще аннулирует все приходящее. Со всеми твоими эгоистическими проявлениями. Вот в чем благодать, дорогие мои. Это чистейшая правда. Когда какой-то человек воспринимает божественное, вообще считается, что не существует плохого, только святое, священное. Да. Здесь не пробел памяти, а это совершенно реальность. Эту реальность мы можем логически понять. Перед бесконечностью любая величина конечности – это бесконечно малое. Об этом Шеллинг еще говорил. Я это очень хорошо помню, читая Шеллинга. Эту фразу я помню, запомнил раз навсегда. Перед бесконечностью. Все то, что есть в конечности, бесконечно мало. Понимаете, что это? В этом подразумевайте все наши эгоистические, все то, что... Это бесконечно мало перед благодатью бесконечности. Поэтому святые действительно уже не помнят свои погрешности. Это не пробел в памяти, а это совершенно реально. Так же реально, когда, дорогие мои, об этом же духовная наука прямо говорит, когда человек отходит от физического эфирного тела и вступает в небесное царство, он живет с ангелами, с архангелами, с духами мудрости, с престолами, с серафимами. Вообще ничего не помнит, что происходило на земле. Вообще земли не существует. Только в божественном царстве живет. Ну, у человека есть громадная, колоссальная миссия сочетать все земное с небесным. Только потом, пройдя полночный час бытия, когда в кульминации находится душа, это слово для нас знакомо, я очень надеюсь, только потом начинает смотреть, а что происходит на земле. Вообще все забыл, то, что на земле происходило. Когда человек созерцает Царство Святого Духа, разумеется, ничего не помнит, то, что происходит на земле. И забивает на очень многие века. И после кульминации, при нисхождении, начинает вспоминать, что существует земля, человечество, свои знакомые, родственники и так далее, иногда знакомые, друзья, и все постепенно. А до этого вообще все стирается. Так и должно быть, разумеется. И потом воплощается и принимает свою карму. Так что человек удивительнейшее существо, мы всегда должны иметь в памяти. Человек это совершеннейшее существо. Все находится в человеке, как зло, так и добро, так и небеса, так и ад, и все, все. И все должен привести в равновесие, так и Отец Небесный привел в равновесие все, то, что вокруг него. Потому говорится, что будьте совершенны, как Отец совершенен. То есть, все в совершенстве находится, все в равновесии находится. Об этом Яков Бьем говорит, и все святые говорят, и Серафим Саровский, все говорят. Дело знаете в чем, дорогие мои? Я хочу очень сильно подчеркнуть это. В особенности я в последнее время очень особенно активно чувствую это. Инспирация Аримана – это очень тайная, это очень коварная инспирация. Он так находит дорогу к сердцу и в сознание человека, что хочет уничтожить все святое, все совершенное. И внушает человеку, ты плохой, ты слабый, ты такой, ты такой. И человек это принимает, принимает и разрушается. А это все ложь. Мы должны знать, что мы совершеннейшее существо, мы божественнейшее существо. Все совершенство божества находится в нас. Это мы носители святости небес. Это человек может это все принять. Этого не хочет Альма. Альма хочет, чтобы мы думали о себе плохо. Это неправда. Это приходящее. А то, что приходящее, это пыль. Вот я сказал, у меня есть эгоизм. Неправда это. Мы должны сказать, у нас есть качество, которое приходящее. Сейчас проявляется как эгоизм. Но это не вечно. Убирается момента. Ничего не остается от этого. Вот это и есть правильная психология, дорогие мои. Это психология божественного существа, человека. А когда ты сам внушаешь себе еще со стороны, что вот ты это совершил, ты плохой, ты такой, это все неправда. Это все Ариман говорит через каких-то людей или через твое падшего сознание. А мы должны раскрыть в себе бесконечность. Вернее, должны раскрыть в себе вечность. Божественную вечность. А в божественной вечности ни капли что-либо такого отрицательного не существует. Это есть мы. Человек абсолютное добро. Не думай так, человек. Это неправильно, что не думает. Это внушение Аримана. Как только вы говорите, что я плохой, я такой слабый, это все неправда о себе. Разумеется, сейчас мы должны сказать, что в конце концов идеально. Человек есть божественное совершеннейшее существо. И когда он себя умоляет, это он, не он умоляет. Это Ариман хочет умолить. Это мезотерика великая, дорогая мне. Мы должны очень хорошо знать, что делает Ариман. И что делает Люцифер. Они внушают, что ты плохой, ты слабый, такой, ты гордый, такой, высокомерный, хочешь богатство. Это все неправда, это не есть человек, дорогие мои. Человек есть божественное существо, совершеннейшее существо. Он есть вечное существо. Перед вечностью все приходящее меркнет. Вообще не существует. Вот это есть человек. И это есть правда. И об этом говорит Господь. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Пребудьте во мне, и я вас. Он может пребывать там, где, простите меня, грязь? Никак. Поэтому прибудьте во мне как? Своим недостатком? Нет, это все мы оставляем как мираж, как даже не сновидение, как иллюзия. Это великое слово индийское. Действительно, мир – это иллюзия. А мы не знаем. Мы знаем, что мир – это реальность. Ничего подобного. Поэтому мы должны знать, что индийское мировоззрение, оно и сейчас тоже актуально. Человек думает о себе неправильно. Не думает так, как думает Евангелие о человеке. Вы – боги. Дела, которые я творю, ты сотворишь. Царство Небесное внутри вас есть. Я и Отец придем к нему, и обитель уже сотворим. И концовка 17 главы. Мы это все активно должны помнить, чтобы противопоставить инспирации и внушению Аримана. Концовка 17 главы. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Понимаете? Любовь отца и сына в человеке. Что есть человек? Совершеннейшее существо. Тень. Это же нереальность. Да? Вы же хорошо понимаете. Тень что такое? Вот эта тень есть, что все плохое, как будто плохое в нас. Это все тень. Все, нету тьмы, когда луч солнца заходит. Сияние сознания. Божественное солнце приближается и становится нашей сущностью. Божественное солнце. Никаких черных пятен вообще не существует. А черные пятна, я разумею, весь эгоизм. Весь люциферский ариманский. Что такое эгоизм? Люцифер ариман. А что такое люцифер ариман? Мелкие служители эволюции. Мелкие служители, потому что они не доходят до второй иерархии. Это очень актуально, потому что сейчас усиливается инспирация Аримана. Ариман очень сильно внушает человеку, что ты отставший, ты прах, ты уйдешь, ты что ты, вечность это все. Это же фантазия все. Это действует на человека. Душа очень восприимчива. Противопоставить этому, мы должны сказать, нет. Я и отец придем к нему, и обитель сотворим, отступает Ариман. Дела, которые я творю, и ты сотвори, отступает, Люцифер с Ариманом вместе отступают. И в этом великое значение Евангелия. Я очень сильно опираюсь на Евангелие, потому что это опора нашего сознания. Вообще опора нашего мировоззрения. Мы могли бы сказать Западу, почему вы верите доктору? Ну, доктор там, человек 20-го столетия говорит, а когда мы говорим, что то, что говорит доктор, все, это мы находим в Евангелии самостоятельно, тогда, хочешь, не хочешь, ты должен поверить этому. Я имею добрую волю людей, я имею. А те, которые вообще ничего не хотят знать, это пока они рабы Аримана и Люцифера. Со временем они пройдут через великое страдание, и великое страдание научит, где правда, где ложь, кто такой Ариман, Люцифер. Более того, духовная наука говорит, что мы постепенно подойдем к тому, что будем знакомиться с господином Люцифером. Это тет, как говорит, непосредственно. Здравствуй, Люцифер. И скажи, здравствуй. И уравновешивание происходит. С Ариманом потом придет время познакомиться. Как в свое время Гёте об этом сказал. Фауст, восходя в духовном мире, имеет беседу с Ариманом. И Ариман благословляет. Понимаете? Вот. Великий Гёте, великий человек. Имеет беседу с Ариманом, с Мефистофелем. И Мефистофель благословляет и говорит ему: так как ты меня познал, ты достоин войти в духовный мир. Все. Нету Аримана. Ничего нет. Перед бесконечностью все исчезает. В этом мировоззрение добра. Это очень важно. Мы должны иметь мировоззрение, рожденное из доброты, из вечности, из благодати. Благодать истина от Спасителя для нас. Мы должны мыслить в благодати. Мы должны мыслить в истине. Истина – это мудрость, а благодать – это любовь и все доброе. И то, и другое – это наше достояние. Это наше собственное достояние. Человек – это Бог. Действительно Бог. Совершенный во всем. Во всем. Потому говорится, что когда все небесные иерархии собрались вместе, понимаете, вы же знаете, что я скажу сейчас. Все серафимы, это же ума непостижимо, дорогие. Тьма. Сколько их? Все херувимы, все престолы, вся небесная иерархия. Все абсолютно все собрались, и решили создать человека. Что это? Это Ариман не хочет слышать, дорогие мои. Моментально отступает. Потому что перед истиной все уходят. Перед светом нет и тьмы. Тень уничтожается. Не дай Бог, чтобы не было бы так. Перед правдой все. Поэтому мы должны иметь правильную мысль о человеке. Антропос, София. Антропос – это достойнейшее существо. Это очень важно, и в особенности сейчас, потому что очень сильная, большая активность Аримана, даже не нужно Ариману Люцифер, настолько сильно напирает. Напирает через минеральное сознание. Через минеральное царство. Материя в нас усиливается, усиливается и порабощает наше душевное состояние. Это трагическое, да, понимаю, но с другой стороны, без антропосов никто не сможет уравновесить это, дорогие мои. Невозможно. Вы сами согласны со мной, что уравновесить наступление Аримана – это очень трудно. Сейчас и Фаусту было бы очень трудно. Фауст сейчас не смог бы, и Гёте не смог бы уравновесить своего Фауста. Потому что совершенно трудные времена настали. Сейчас сознание, минеральное сознание господствует в человечестве, в особенности в науке и в особенности в обывательском сознании. Господство Аримана в этом и проявляется. До кульминации доходит. Полностью уничтожит сознание человека, то есть внушит, что есть только минерал. И из минерала рождаются все качества, в том числе и красота, и все это есть мираж. Реальность – это есть атомы, молекулы, их сочетание и вся химия. Физическое, материальное. Это не просто, это не простое внушение. Это очень сильно, потому что за этим стоит что? Как ты можешь уравновесить это все? Что ты противопоставляешь этому? Только сила Михаила может уравновесить все это. И когда человек без Михаила остается, тогда он без оружия встречает нашествие Аримана, Люцифера. Очень трудное время, но с другой стороны колоссальная благодать идет от нашего Спасителя. Посылает утешителя, утешитель приносит мировоззрение Михаила, все. Все, мы изучая духовную науку, мы все приводим в равновесие. Именно в равновесие. Мы ничего не уничтожаем. Невозможно ни Люцифера, ни Армана, все в гармонии находится. Поэтому там, где Фауст прощается с Ариманом, мы не прощаемся с Ариманом. Мы говорим: Ариман, очень хорошо, большое спасибо, находись в своем царстве, не переступай свои границы. Так что, в чем заключается агрессия Аримана, так это в том, что в мышлении мы начинаем неправильно принимать определенные мысли, и мы должны это все а знать в истине. Это действительно очень трудно. Без духовной науки это невозможно. Более конкретно сейчас мы коснемся этих именно. Четыре стихии находятся в нас. Это очень важная часть духовной науки. Первая стихия – это стихия огня, как вы хорошо знаете, стихия воздуха, стихия воды и потом минеральная стихия в нас. Материя, минеральная стихия. Не дай Бог, чтобы господствовало в нашем сознании только минеральные стихии. И Ариман добивается этого, дорогие мои. Когда мы знаем, как он действует, очень легко привести в равновесие. Минеральная стихия хочет господствовать над нашим сознанием. Посмотрите вокруг нас. Все атеисты, все материалисты, вообще ангел, архангел, что это бред. Вот до чего докатился человек. Да? Дальше. А то, что у нас есть стихия воды, стихия воздуха и огня, они уже отступают перед минеральной стихией, потому что здесь очень сильно напирает Ариман, и нет средств для уравновешивания. У человека нет средств. Я опять, чтобы вы хорошо меня поняли бы из духовной науки, дело в том, что это касается все сознательности. В душе сознательной не подступает из царства огня, воздуха и воды не поступают силы, чтобы мы смогли уравновесить. Потому что это мы сами должны родить эту стихию огня, стихию воздуха и стихию воды от себя. В нас присутствует вода, да, циркулирует в крови и огонь, и воздух, все это. Но это же без нашего сознания, без нашего участия. А это ничего не значит для нас. В эпохе души сознательной мы сами всего должны добиваться. А что противопоставить агрессию, экспансию Аримана, то есть материи, в минеральном царстве? Мы вообще находимся в минеральном царстве. И опять-таки, почему мы не видим небеса, почему мы не видим ангелы, слушают? Минеральное давление настолько, что все затухает у нас. Вообще все. Тьма. Минеральное сознание – это тьма. Господство сознание человека. Что делать? Изнутри, из внутреннего царства раскрывается именно все наши душевные способности, раскрывается именно Святой Дух. На душе изнутри, из нашего познания. Посмотрите, как нам нужен именно этот Святой Дух, чтобы мы сами постепенно, приобретая этот луч, родили бы тот свет, который уравновесит. И постепенно, чтобы оттеснить. Это невозможно, это мы должны сами сделать. Поэтому человек, то есть Ариман знает, что царствие огня, ему нет доступа никакого. Царство и воздуха, и царство и воды, у него нет ни капли доступа. Доступ имеет он в минеральном. Поэтому все минеральное покрывает сознание человека, и человек не может осознать, что существует ангел, архангел, небесный, вечность и так далее. Причина в том, что минеральное царство господствует над сознанием человека. Вот в чем причина. Это эзотерическая причина, дорогие мои. И это есть внушение Аримана, в конце концов. Противопоставить не могут. Из царства огня не помогают. Потому что они нарушили бы нашу свободу. Теперь никто не имеет права нарушить свободу. И Михаил приносит космический разум. Посмотрите, космический разум, который уже требует от нас личного познания этого космического разума. Потому что этот разум, космический разум, не мог принести нам остальные божественные духовные существа. Это может принести нам Михаил. И спасение для человека идет от Михаила. Потом это великие слова доктора Михаил, правитель разума космоса, который самым целительным образом ведет человека ко Христу. Целительным образом. То есть освобождая сознание. И если мы хотим принять Михаила, тогда мы принимаем ту силу от себя, разумеется, от личного познания, который может оттеснить нашествие и внушение Аримана. Это очень трудная борьба, разумеется. Посмотрите, реальность какова. Мы должны знать, где целительные средства. Значит, в теплоте, в воздухе, в воде мы не можем оттеснить Аримана. А Ариман добивается приобрести и царство теплоты, воздуха и воды. К этому он стремится. И он добьется этого. И тогда будет уже полнейшая катастрофа для души человека. Что я имею в виду? Знаете, то, что такое качество Аримана? Охладить все. Кровь не будет теплой. Охлаждение крови – это и есть смерть человека. Физическая. Также и воздух. Воздух отравляет. Мы должны дышать, да? А это будет отравлено. Вода отравлена. А разве в Апокалипсисе не написано, что это отравление произойдет? Воды очень многие погибнут от этого, да? И это доступ Аримана к этим царствам. Это эволюция. Ариман добивается. Сейчас он имеет большой успех в царстве минералов. Посмотрите, что вокруг происходит. В голове царит только материя, молекулы. Это мировоззрение атомов, мировоззрение Аримана. Это реальность полностью. Элементарно можно увидеть вокруг нас, что происходит. Вот люди ходят, я вижу, шагают так, бодро, смеются, веселятся. А только ариманическое сознание, больше ничего. Скажи мне, что существует ангел, сарказм, ирония. больше ничего не остается. Значит, революция такова, что сейчас Ариман полностью господствует над минеральным царством. И противовес этому может создать только Михаил. Поэтому очень точно говорится, Михаил – правитель разума космоса. Этот разум, который уравновешивает разумом Аримана, может, небесный разум может. А небесный разум, дорогие мои, вы скажете, почему Серафим ни одно существо не может принести тот разум, который сможет уравновесить через свободу. В этом секрет. Значит, Михаил пробуждает наше собственное, то, что у нас есть. Это качество пробуждает. И постепенно, постепенно Ариман добивается, чтобы войти в царство воздуха. Нас, царство воды. То, что у нас есть вода, циркулирует, это будет отравлено. Отравлен будет воздух. Отравлен будет огонь. Вот тогда, то есть отравлен, то есть все охладеет. Такова эволюция для тех, которые не хотят принять именно Святой Дух, Божественность, доброту, справедливость, любовь Спасителя. Дух Спаситель – это огонь. Помните, да, Иван? Огонь хочу низвести я, да, как говорит Господь сам. Этот огонь, небесный огонь. А против этого огня идет огонь Аримана, то есть вообще лед, холод. Постепенно, постепенно овладеет Ариман всем этим четырьмя стихиями, и наступит конец. Конец человека, который хочет только землю, только минерал. Мы это должны очень хорошо знать, и тогда мы сможем победить, потому что в нас есть все возможности. А с другой стороны, мы хотим сказать, что мы должны облагородить, понимаете, свободу. Это сейчас мы душевно говорим. А до этого мы говорили технически, почти технически говорили, как мы должны преодолеть все это. А душевно мы должны сказать, да, мы должны облагородить импульс свободы. Да, мы это очень хорошо понимаем. Об этом мы говорили раньше и знаем хорошо. Облагородить свободу, то есть свобода не вообще, а благородить свободу. В чем заключается благородство свободного человека, да? То есть не анархия, а внести божественную свободу, которая ничего не разрушает, а наоборот строит все. И облагородить мировоззрение. Вот это наша чистейшая задача, божественная задача наша. Облагородить с одной стороны свободу, с другой стороны мировоззрение. То есть откуда течет к нам закономерность. Мы должны там поставить божественную закономерность. И божественная свобода. Откуда взять человеку божественную свободу? Или же божественную закономерность? Давлеет ариманическая закономерность. Противопоставить надо именно божественную закономерность. Как, если мы не примем весь полного мира, откровение Святого Духа, откровение именно духовной науки, антропософии, которая постепенно переходит именно в христологии. Мы сейчас в сущности занимаемся христологией. И постепенно дойдем до христософии. Христософия – это уже когда наше сознание полностью мыслит во Христе. К этому постепенно подойдем. А теперь, а пока нам надо изучить хорошо духовную науку, чтобы наше сознание стало бы христианским. В Европе, дорогие мои, даже дошли до такой глупости, что они говорят, что в Евангелии есть импульс Отца, а Христос просто озвучил. Настолько они пали уже, настолько они пали в бездну, что они даже Евангелие не могут понять как следует. Или же, вернее, там вражеское отношение, конечно, к этому. Это инспирация, разумеется, неположительных сил. И черная магия свирепствует в Европе, дорогие. То, что Европа рушится, потому что черная магия очень сильно развивается. И как в России, и как в Грузии, и как везде вообще. Только маленький очаг антропософский, но истинный антропософский очаг может противопоставить себя всему этому разрушению. Ну, что делать? Сколько было людей, когда Христос ходил по земле? Сколько было людей, которые понимали и приняли его? 12, да? Еще немного 70, а потом эти 70 отошли. Остались только 12. Поэтому количество ничего не решает. А вот качество решает. Если 7 человек наберется на земле, не в России, не в Грузии, а на земле 7 человек, которые понимают суть антропософии, как откровение Христа, Михаила, эволюция пойдет вперед. Но эти 7 человек наберутся. Как у нас, так и у вас. Наши радости, дорогие мои. Поэтому я всегда подчеркиваю, изучайте духовную науку, чтобы духовную науку было мировоззрением вашего сердца и вашего разума. Не только разума, а мировоззрение сердца. Но не только сердца, но и мировоззрение разума. И равновесие разума и сердца создат с этих условий, через которые мы постепенно родим истинную. Истинную любовь к человеку. Это не что вот я люблю всех, это большая глупость. Как ты любишь всех, когда ты не знаешь истину? Ты не знаешь мировоззрение Михаила. Как ты можешь любить? Это просто слова. Это пыль, больше ничего. Вот когда ты постигаешь мировоззрение Святого Духа, ты можешь родить истинную любовь к человеку. И здесь уже не надо никакого афишировать нельзя. Это уже само собой действует. Качественно освещает все, дорогие мои. Его не видно во внешнем мире и не будет. Главное, чтобы мы действительно серьезно, всем сердцем и всем разумением изучили духовную. Только, вот знаете, вы меня простите, дорогие мои. Изучая духовную науку, что я имею в виду? Вот вы музыкант, и не знаете, в чем заключается музыка Бетховена. Какой же ты музыкант? Ты должен конкретно изучить сонаты Бетховена, симфонии Бетховена, другие симфонические произведения Бетховена. Вот тогда ты музыкант, тогда ты знаешь Бетховена. Точно так же, дорогие мои. Изучая духовную науку, ты изучаешь небеса, небесный мир. В нашем мировоззрении отступает Святой Дух, приносит все Царство Небесное. Тогда Царство Небесное воплотится в нас со временем. Не хочешь духовную науку, значит, небесную науку не хочешь, небесная наука пройдет мимо тебя. Элементарно. Другие придут, которые захотят изучить духовную науку, захотят воплотить в свое сердце, в свой разум. Это очень, очень просто и прямо сказано. Изучить это очень важно, дорогие мои. Мы должны знать, так же, как музыкант должен знать симфонии и произведения Баха, Шопена, Шуберта, там, перечитать всех великих композиторов. Да? А как же ты музыкант, если ты не знаешь произведения, да? Там еще есть еще дифференциация. Я иногда говорю вам, что есть музыканты, которые не разбираются, где Мендельсон и где Бетховен. Это другая беда. Сказать, что, ну, сейчас детально ясно, и так ясно, я часто говорю об этом, потому что я всегда стараюсь конкретно подойти к вопросу. Мы должны знать, как живут ангелы, дорогие мои. Мы должны знать. У нас должно оформиться мировоззрение о Царстве Небесном. То есть, значит, что такое деятельность ангелов, деятельность архангелов, конкретно изучая духовную науку. Дорогие мои, если со стороны посмотреть, когда ты изучаешь жизнь ангела, ангел входит в тебя, в тебе живет. И со временем ты это будешь видеть, ощущать, какое собственное. Вот эзотерический секрет, дорогие мои. Мы не просто изучаем, мы воплощаем в себе. Когда мы знаем, что это делают, что делают духи формы. Почему доктор так скрупулезно, детально обрисовывает, духи формы действуют так. Почему? Это прямо входит в нашу плоть и кровь. Это божественное. Мы божественные существа. Мы не только механически воспринимаем. Ничего механически мы не воспринимаем. Даже зла. Зло господствует в сознании, зло разрушает, но входит. Мы днем вообще живем головой. А что делают духи формы? Духи формы живут в нашем подсознании. Во сне мы живем вместе с духами формы. Мы общаемся с духом интенсивнейшим образом. И днем тоже, только днем мы спим относительно нашей воли. Да? Если мы сможем пробудить нашу волю, мы пробуждаем наше интенсивное отношение, общение и обогащение с духами формы. Духи мудрости в нас живут конкретно совершенно. Но не сознаем, до каких пор, дорогие мои, до каких пор. Душа сознательная должна раскрыть все, абсолютно все, душа сознательная. И раскроет. Потому что в нас есть все возможности. Видите, я все время опираюсь на Евангелие. Царство Божие внутри вас. Дела, которые я творю, ты сотворяешь. Вы боги. И вся божественная любовь Отца в нас находится. Посмотрите, какое огромное, колоссальное космическое наследство в нас. Так как их пор, это что подсознание? Все восходит. Это дело, между прочим, Ариман или Цужарин. Щипнут нас, все время кусают, все время колят нас, чтобы пробудились на все эти наши способности. Так что вторая иерархия живет в нашем сознании, подсознание живет. Мы должны поднять в сознание. Первая иерархия. Нашей воли живут они. Все равно в нас живут, в нас. Наша собственная жизнь, жизнь Серафимов. Когда мы это слышим, мы уже это принимаем, постепенно придет время, когда мы это все осознаем. Все в нашу плоть и кровь переходит, дорогие мои. Всякая истина, сказанная через Евангелие, через духовную. К сожалению, пока и в Европе пока нет, и в России тоже не было. Сейчас это постепенно, благодаря нашим лекциям, это уже звучит. Мы должны глубочайшим образом соединить сознательно Евангелие и антропослужие. Это наш приоритет, дорогие мои. Без ложной скромности хочу я вам сказать. Глубочайшим образом мы соединяем слова Евангелия, слова духовного. Тогда у нас рождается истинная реальность. Только духовной наукой, только о духовной забываем Евангелие, это уже парение в воздухе, без опоры. Только Евангелие – это сектантство. Это узость, простите, тупость, потому что уже невозможно понять Евангелие. А когда вместе, это колоссальное достояние наше собственное, дорогие. И очень сильно и глубоко опираемся на Евангелие и свободно с радостью принимаем весь духовной науки. Самостоятельно причем, потому что они совершенно самостоятельно текут на наше сознание. Очень важно, чтобы мы знали эзотерику, что происходит у нас внутри и как мы должны осознать, дорогие мои, осознать, что происходит у нас. Почему доктор говорит, что вот стихия теплоты действует в нас, стихия воздуха, стихия воды. Мы должны это все знать, познать, чтобы мы всю конфигурацию, всю конституцию человеческой жизни, физиологической жизни, то есть соединить физиологию именно с эзотерикой, да? Тогда мы познали себя, познали космос. Весь звездный мир, как человек смотрит на звезды. Это не просто светящиеся, как это физические существа. Это божественная духовная жизнь кипит на звездах жизнь. Кипит. Так как их может, это все будет абстракцией. Духовная наука приближает. И тогда мы сможем воспринять. Смотришь, звезда сияет. И начинаешь воспринимать, что это сияние божественных духовных существ. То есть преодолеть материализм. Это не только материальное сияние лучей, а это жизнь душевных существ, божественных существ. Жизнь иерархии. То есть одухотворить и оживить вообще всю Вселенную. Великая, величайшая задача духовной науки, дорогие мои. А тому свирепствуют, особенно римляне, против антропософии. Вы ознакомьтесь, если есть время на досуге, что в Европе происходит. Страшнейший критик антропософии. Ругань против доктора. Антропософия – это фантазия, это все ненаучно, это все ерунда, это все глупость, это вся грязь льется. Потому что свирепство, Тариман, это притеснение чувствует. Как заканчивается апокалипсис? Только малая куча стоит в стороне. Остальные 666 чисел уничтожит хлам в человечестве. Как Господь говорит прекраснейшие слова, мои всегда со мною, мои всегда понимают меня. Радость мою оставляю им, мир мой даю, мир мой царит в них, и благодать, и святой дух. Это есть достояние духовного. Но придет время. Мы верим, что это слова и доктора, и Евангелия, что придет со временем многие, очень многие. Между прочим, я всегда вспоминаю. Пятая глава, дорогие мои, из Апокалипсиса, там говорится, что очень многие придут в Царство Небесное. Очень многие. Так что мы сперва первопроходцы, но ничего. Подожди. В следующей инкарнации очень многие подойдут. Подойдут ко Христу. И завершая нашу беседу, мы должны сказать, дорогие мои, самое драгоценное, самое благородное и высокое – то, что человек – это божественное существо. Неземное нет, дорогие мои. Прах и иллюзия – это не человек. Человек есть чистейшее божественное существо, творец, творчество Троицы, дорогие мои, и творчество всей небесной иерархии. Тогда мы правильно, точно знаем, что это есть божественное существо, и особенно заканчивая с вами писать, особо надо очень глубоко воспринять предсуществование души, предэкзистенцию, это непременно. Потому что целая вечность – это прошлое, настоящее будущее. Целое создает гармонию души, гармонию мировоззрения. И только в таком случае, когда у нас царит гармония в мировоззрении, дойдет до души, а душа раскроется к Спасителю. Это слова Спасителя нашего апостола Павла. «Не я, но Христос во мне найдет реальное пристанище в нашем сердце. Паральное солнце приближается к нам, дорогие. Должны быть достойны. В сознании раскрыть все наше богатство, которое вложил сам Господь в нас. Так что моральное солнце воссияет нас со временем. И слова великого Павла, не я, но Христос во мне, это совершенно реальное, как в настоящем, так и в будущем. Что все, завершили с нами. Все наилучшего.
А я хотела спросить, а что такое казуальное тело? Вот там я у доктора читала в космологии.
Это силовое тело.
Это эфирное подразумевается или что? Силовое?
Положительное сила. Ну, это подчеркивается сила. Здесь можно представить как материальную, так и духовную. Каузальную силу, да.
Ну, да, я поняла, что это связано с воплощением. То есть, ну, как это сказать?
Правильно, так можно понять, да, правильно.
То есть, это каузальное тело, оно и имеет и материальное, и духовное значение.
Разумеется, да, правильно, да. Сила, которая действует положительным и отрицательным тоже. Так же у нас как тепло действует и так, и так, и так же и воздух. Ну, пока, дорогие мои.